Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Кто позаботится о внучках Бродского?» Благотворительность в России, что ей мешает? Русские художники в Мурнау. Пари-пляж, летний отдых на берегу Сены. И, разумеется, музыка. Андрей, что мы будем слушать сегодня?
Сегодня мы будем слушать музыку питерского ансамбля «Ду Боб Саунд». А почему именно их, я скажу чуть позже.
Проблемы есть у каждого из нас. Я не знаю ни одного человека, кто мог бы сказать про себя, что он абсолютно доволен своей квартирой. Ну, может быть, Пол Маккартни или Султан Бруней, но с ними-то я как раз и не знаком. Жилищные проблемы возникли в Петербурге у внучек Иосифа Бродского. Я решил, что это дает повод нам с вами, Андрей, поговорить о некоторых проблемах. Но сначала послушаем, что случилось. Репортаж подготовила наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
11-летняя Пелагея, 19-летняя Прасковья и Дарья, которой 21 год, внучки поэта Иосифа Бродского, живут в Петербурге на Петроградской стороне, в коммунальной квартире на Большой Пушкарской, 7. Их мама, Римма Щипина, была женой Андрея Басманова, сына Иосифа Бродского и Марины Басмановой. Квартирный вопрос настиг их так же, как он настигает едва ли не каждую петербургскую семью, говорит Римма Щипина.
Мы живем с моей мамой. Ниной Андреевной, с двумя на текущий момент собаками и одной кошкой, 5 человек. Квартира у нас, наверное, в лучших традициях, 1,5 комнат, 3 небольших очень, от 9 до 13 метров комнаты в коммунальной квартире, которая на текущий момент приватизирована, дом расселяется как аварийный. Первоначально на 5 человек нам предлагалась 2-комнатная квартира около 70 метров на Богатырском проспекте, что для меня было не очень удобно в силу того, что я актуальный кормилец семьи, мама, у нее кардиология. Мне удобнее на нескольких своих работах вертеться все-таки вокруг дома.
Римма, вот вам приходится столько работать, а помогает ли вам ваш бывший муж Андрей Басманов?
Сам Андрей не берет на себя даже труда занести те денежки, которые у нас исчисляются по среднестатистической заработной плате Петербурга, Я не получаю даже довольно давно вот этих самых алиментов, с 1,5 года, наверное. Но время от времени, от милости и щедрот семейства, ну, иногда бывают какие-нибудь подарки, $500. Ну, не часто.
Вернемся к квартире. Почему вам предложили сначала 2-комнатную квартиру на 5?
Первоначальные расчеты исходили из тех посылок, что предоставляемое нам жилье должно быть эквивалентным по стоимости той площади, которую мы занимаем. Но это была не вполне корректная и точная интерпретация жилищного кодекса и закона о жилищной политике Санкт-Петербурга. Районная администрация к ее чести пересмотрела параметры предлагаемого нам жилья. То есть на текущий момент нам предлагается в том же районе, но уже 3-комнатная квартира. Одна из комнат соединена с кухней аркой. В этой самой большой комнате жить уже, увы, нельзя, не реконструировав ее. предложенном варианте не учитывается мамина льгота как инвалида и моя льгота на дополнительный метраж как кандидата наук и члена Международной ассоциации искусствоведов.
Римма, теперь чего хотели бы вы сами?
Ну, насколько я юридически понимаю ситуацию, я имею право по количеству комнат претендовать по метражу на 120 метров, простите. К Матвиенко первоначально ходатайство было любезно составлено литературной общественностью Петербурга. Получилась ситуация печальная с одной стороны, радостная с другой.
Радость состояла в том, что губернатор дала добро на трехкомнатную квартиру, максимально приближенную к центру. Печаль в том, что в поспешном ответе чиновников все-таки не были учтены льготы Риммы Щипиной и ее матери. Ответ был столь поспешен, что даже опередил само ходатайство, подписанная историком Яковом Горзиным, писателем Даниилом Граниным, актером и поэтом Владимиром Рецептором и представителем Фонда создания литературного музея Иосифа Бродского Михаилом Мильчиком. Кроме того, за потомков Иосифа Бродского ходатайствовали Валентина Полухина и Даниил Вайсборд, возглавляющие фонд поэтов под покровительством принца Майкла Кентского. Римма Щипина.
Я надеюсь, во-первых, на то, что не будет встречной негативной волны и прессинга по отношению ко мне и моим детям на самом, так скажем, низшем уровне власти.
О том, какую квартиру предоставляют семье, говорит главный специалист жилищного отдела администрации Петроградского района Лидия Бородина.
Трехкомнатная квартира с жилой площадью 54,5, общая 94,7.
А будут ли учтены льготы Риммы Щипиной и ее матери?
Какие льготы? По договору мены ей предоставляется собственность квартира.
Ситуацию Риммы Щипиной и ее семьи комментирует адвокат Владислав Лапинский, представляющий Центральную коллегию адвокатов Петербурга.
Закон, жилищный кодекс, имеет статью 49, часть 2, где сказано о том, что льготы по жилым помещениям применяются в том случае, если эти льготы исполняются федеральными законами. Прямого указания на эти нормы в новом законе нет. Однако, если чиновники хотят их учитывать, они могут их учитывать на основании тех постановлений, которые были изданы до введения в силу этого жилищного кодекса. Получается двойственность. С одной стороны, этих законов прямых нет, а с другой стороны, их можно учитывать, если чиновники это делать хотят.
Так предоставят ли чиновники внучкам Бродского дополнительную площадь по льготам матери и бабушки?
Они могут ее как предоставить, так могут ее и не представлять.
Послушаем еще одного чиновника, начальника отдела расселения аварийного фонда администрации Петербурга Надежду Лебедеву.
Ей дали квартиру на всю семью по норме, выше, чем законодательство разрешает. Оснований предоставлять нет. Доложили губернатору. У нас нет возможности предоставлять выше, чем нам законодательство дает. Вы извините, это нецелевое расходование бюджетных средств.
Итак, чиновники не спешат толковать закон в пользу потомков поэта. Тем не менее, председатель правления фонда создания музея Иосифа Бродского Михаил Мильчик исполнен сдержанного оптимизма.
К счастью, вот теперь в апреле месяце вышла новая жилищная программа администрации Петербурга, точнее дополнение и поправки к жилищной программе. Там очень четко сказано, что жилье, если расселяется дом, должно быть предоставлено в соответствии с нормами жилищными, без какой бы то ни было доплаты. Ну и вот теперь мать внучек Бродского снова обратилась к руководству города с просьбой о том, чтобы они санкционировали выполнение декларируемых норм. Ответа пока нет.
Похоже, чиновники перестраховываются.
Они хотят получить, ну, как бы санкцию со стороны городской администрации на соблюдение вот этих норм. Сами они выполнить это положение не решаются.
Михаил Исаевич, у вашего фонда денег нет, но ведь в Соединенных Штатах есть фонд «Литературное наследство» Иосифа Бродского. Как вы думаете, не мог бы он как-то помочь потомкам поэта?
Я за тот фонд отвечать не могу, поскольку я к нему не имею прямого отношения. Я думаю, что у них, конечно, там тоже с деньгами не очень. Но распределитель того фонда, конце августа месяца должна быть в Петербурге. Ну и, наверное, тогда можно будет задать ей этот вопрос.
Остается ждать решения петербургских чиновников. А времени почти нет. В доме сегодня всего 6 нерасселенных семей. В день нашего с Риммой Щипиной разговора она с дочками, по ее словам, проснулась от того, что в подъезде тушили пожар. За последнее время 9-й по счету. Людей торопят с выселением даже в такой наглядной форме. Чиновники же со своими решениями не спешат.
Репортаж Татьяны Вольской. Вот такая проблема, Андрей, у петербургской семьи. Как вы понимаете, я ведь предложил этот репортаж только потому, что речь идет о внучках Иосифа Бродского. Если бы разговор шел о простых людях, я, наверное, и не поднял бы эту тему. И понятно, у этой темы есть некоторая социально-моральная, так сказать, зыбкость. Вы чувствуете, наверное, ее, Андрей. Что вы думаете по этому поводу?
У меня очень двойственные чувства. Я не знаю даже, с чего начать. Во-первых, мне безумно жалко всех людей, которых выселяют с насиженных мест под предлогом, часто справедливым, часто надуманным, о необходимости реставрации или ремонта зданий или что-то в этом роде. И мне точно так же жалко родственников Бродского, как жалко любых других людей, которые оказываются в этой ситуации. Это с одной стороны. С другой стороны, кстати, пока нет другой стороны, сноска. Меня восхитило, как чиновники мгновенно овладели новым вариантом новояза. Вы заметили, да? Нецелевое расходование бюджетных средств. Не выше, чем по закону полагается. Я просто упивался, слушая этих дам. Хотя, вполне возможно, они говорили какие-то справедливые вещи. Но вот язык, великий и могучий Орвел. Ну так вот. А второй вопрос с другой стороны. Я, честно говоря, не очень понимаю, при всем сочувствии к семье Бродского или к родственникам Бродского, я совершенно не представляю себе внутрисемейных отношений и очень далек от того, чтобы сейчас в них лезть, алименты или не алименты, пенсия, не пенсия, выплаты, не выплаты, сейчас мы это оставляем за бортом, но я не очень понимаю, честно говоря, почему государству в лице госпожи Матвиенко или питерских органов власти и этой семье не помогают те, кто нам первый приходит в голову. Что это за история про принца Кентского, если я правильно услышал? Я как-то никогда не думал, что современные принцы столь нищи, что проблема внуков величайшего поэта не может быть решена. Но это вопрос не столько, повторяю, к питерским властям, сколько уже вокруг наследства поэта, которого я только что назвал величайшим, и с удовольствием повторю еще раз, одного из величайших поэтов современности. Мне непонятно, что происходит, если вдруг 9 или сколько-то там поджогов или пожаров в доме, но мне не очень понятно, где милиция или полиция или МЧС, или как это теперь называется, и это не имеет отношения к внукам или семье Бродского. Я не очень понимаю, если это действительно так происходит, то почему там не дежурит просто пост тех, кто обязан там дежурить. Хотя я прекрасно помню, как и в Москве подобным же образом решались проблемы. И я помню, как в свое время держал круговую оборону, например, Алексей Баташов, наш знаменитый джазовый деятель. Но все бывало. Но это ведь касается не только, очевидно, родственников Бродского, но и всех тех, кто в этом подъезде оказался в подобном положении. А что касается родственников Бродского, то, ну, я повторю еще раз, ну, наверное, есть какие-то фонды, какие-то, говоря английским языком, estates, какие-то организации в мире, которые занимаются управлением и наследства Бродского, и гонораров Бродского. Я не думаю, что они очень большие, эти гонорары. Одно дело всемирное почтение и уважение, другое дело деньги на стол. Это совершенно разные вещи. И я не думаю, что это главная задача, на которую они должны тратить свои деньги, но все-таки как-то, наверное, сообща эту проблему можно решить. Я не знаю, что такое отец этих девушек, я не знаю его отношения с их матерью, но я совершенно не знаю отношения Бродского к этой проблеме, но я думаю исключительно из общечеловеческих соображений, что на прямой вопрос Иосифу Бродскому, хотел бы он, чтобы с его внуками или внучками, с жильем у внуков и внучек все было в порядке, он наверняка бы ответил «да». И если эта воля не была выражена юридически, наверняка она все-таки морально присутствует. Я не знаю, что здесь сказать. Это в любом случае грустная история. Хотя в чем-то я противник того, чтобы, например, праправнук или кто там он, Пушкина, получал какие-то особенные льготы только потому, что кто-то когда-то помнил чудное мгновение.
Да, Андрей, я согласен, что поднятая вообще этим репортажем тема, она очень многолика, она очень многогранная. Прежде всего, я хочу отвести какие бы то ни было упреки от Майкла Кенского, которого вы правильно запомнили, услышав его в репортаже Татьяны Вольской. Майкл Кенский — это человек, который занимается широкой благотворительностью, помогает русским поэтам и тому фонду, той организации, которая создана благодаря стараниям Валентины Полухиной и Дэвида Вайсборда в Англии. Я вообще не стал бы вопрос ставить так, что какие-то заграничные фонды, заграничные благотворители должны помогать кому-то на российской территории. По-моему, внутри своей страны должны существовать, это, по-моему, норма, и не только законодательная, но как бы и этическая, должны существовать свои благотворительные организации, которые будут помогать своим гражданам, согражданам, и это совершенно естественно, что государство должно такие принимать законы, чтобы помогать было удобно. Я совсем не такой идеалист и не думаю, что вообще благотворительная помощь сколько-нибудь выгодна тем людям, которые ее оказывают. Нет, конечно, благотворительность — это всегда трата средств. Но с точки зрения налогового законодательства давать кому-то деньги, передавать какие-то фонды, всячески поддерживать кого-то должно быть облегчением налогового бремени. Не более того, это не избавление от чего-то, а это всего лишь смягчение некоторого налогового бремени для человека. Зато такой благотворитель получает в ответ, ну, некое, если не увековечивание своего имени, то, по крайней мере, как бы хорошее и доброе отношение к себе со стороны общества, что совершенно нормально. Вот я и хотел поставить бы вопрос о том, не почему иностранные какие-то жертвователи не дают денег внучкам знаменитого великого поэта, лауреата Нобелевской премии. Не почему Бродский эстейт, то есть та организация, которая занимается его наследственными авторскими правами, не поддерживает эту семью. Как мы слышали из репортажа Татьяны Вольской, все-таки какие-то там $500 время от времени поступают. Я совсем не хочу усомниться в возможностях этого фонда и совсем не хочу подвергнуть его какой бы то ни было критике. Это, а, не мое дело, б, я об этом ничего не знаю. Я хочу только спросить того, кто мог бы нам ответить на этот вопрос, почему не поддерживают российские какие-то фонды, российские благотворители, и шире, почему у нас такое законодательство, что благотворительность не работает или работает так плохо.
Мне представляется, что, во-первых, это тот редкий случай, когда можно совершенно спокойно обращаться с соответствующими вопросами, я не говорю запросами, а именно вопросами, к зарубежным фондам. Во-первых, потому что Иосиф Бродский не только российский поэт. Во-вторых, все-таки он такого уровня был поэт, когда национальность или гражданство отходят на второй или на третий или на десятый план. Я не идеализирую никого, но просто есть поэты, есть писатели, есть деятели культуры и искусства, которые принадлежат все-таки своей родине, своему искусству, своему культурному слою. Бродский, с моей точки зрения, один из немногих людей, который решительно и спокойно, даже не заметив, наверное, этого, перешагнул эту границу. Поэтому точно так же, как спасать Акрополь, предположим, должны не только греки, или Анкорват, не только кампучийцы или жители Мьянмы, точно так же заботиться о наследии, я сейчас говорю, разумеется, не о родственниках, а вообще о проблеме, заботиться о наследии Бродского должно все человечество. А что касается меценатства, то мне кажется, что у нас сейчас очень опасный в стране период, когда возможно выборочное снижение налогов в зависимости от того, кого ты поддерживаешь. И зачем далеко ходить за примерами? Мы же видим, как огромные и очень престижные коллекции возвращаются сейчас в Россию, и это делается с помпой, с шумом, и наверняка те, кто это делают, будь то яйца Фаберже или будь то коллекции картин, которые будут выставляться в Константиновском дворце, наверняка они имеют какие-то льготы или, по крайней мере, освобождение от каких-то неприятностей, или, по крайней мере, они преуспевают в своем желании выслужиться. Я очень боюсь, что вот это снижение налогового бремени на меценатов приведет к тому, что очень легко будет диктовать, кому помогать. Мне бы хотелось, чтобы меценатство все-таки прежде всего шло от души.
Андрей, я совсем не могу согласиться с вами, что меценатство должно идти от души. Ничего ни от чьей души я не жду. Я могу отвечать только за себя. Если мне захочется подать нищему, я подам. Если мне не захочется, не подам. Тут движение только собственной души можно исследовать и анализировать. А что думают другие люди, подавая или нет, меня совершенно не интересует. Я не верю в такой альтруизм совершенно чистый, слева направо и сверху вниз, без зазора. Человек помогает потому, что он встретит какую-то встречную благодарность, хотя бы словесную. Его имя может быть где-то увековечено, что-то названо его именем. Библиотека, больница, я не знаю, какой-то клуб, какой-то стадион. Это совершенно естественно, это в духе человеческих характеров и человеческих амбиций, и гонора, и так далее. И это нужно принять за норму. У меня такое впечатление, что это только в России считают, что благотворитель неискренен, и поэтому его благотворительность не может быть предметом признательности общественной. По-моему, это какой-то наш российский, славянский выверт душевный. Нужно быть благодарным за то, что человек на что-то дал деньги, а государство должно обеспечивать законы, чтобы эти деньги передавались. Вот тебе снижение налогов, ты не столько должен заплатить, а столько, если ты передашь. А вот куда ты будешь передавать, между прочим, это тоже предмет регулирования. Если ты передаешь на конкретных каких-то сирот, если ты передаешь на коллег, если ты передаешь в клинику на исследование раковых заболеваний, если ты передаешь на покупку одного аппарата искусственной почки, то тогда тебе особая скидка. Если ты передаешь на закупку яиц Фаберже свои деньги, тогда меньше скидка, потому что всем понятна глубочайшая разница между этими поступками. И в завершении первой части нашей программы, Андрей, напомните нам, пожалуйста, какую музыку мы сегодня слушаем.
Сегодня мы будем слушать музыку питерского ансамбля «Ду Боб Саунд». А почему именно их, я скажу чуть позже.
Сейчас 2 минуты на краткий выпуск новостей, и на «Волнах свободы» мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кому выгодны слухи о покушении на Рамзана Кадырова? Об этом говорим с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радио «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Общественные организации «Голос Беслана» и «Волгодон» подготовили законопроект о социальной защите пострадавших в результате террористических актов в России. Документ направлен депутатам Госдумы и в профильное ведомство, сообщает сайт «Каспаров.ру». Следственный отдел Дальневосточного военного округа возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» в связи с катастрофой во вторник истребителя Су-27 в районе Уссурийска. Один пилот погиб, другой катапультировался и доставлен в госпиталь. В Глушетии при обстреле ранен сотрудник милиции. По сообщению правоохранительных органов республики, во вторник у села Экажево неизвестно обстреляли автомобиль сотрудника милиции Адама Тичеева. В центре Белграда собираются сторонники Радована Каржича, чтобы выразить протест в связи с намерением властей выдать бывшего лидера боснийских сербов Гаагскому трибуналу. К месту проведения акции стянуты тысячи полицейских. Президент Сербии Борис Тадич призвал демонстрантов не нарушать порядок. ВВС Турции нанесли сегодня удары по позициям курдских боевиков на севере Ирака. По сообщению военных, бомбардировке подверглись пещеры, где укрывались боевики Курдской рабочей партии. Среди них есть потери. В Боснии суд по военным преступлениям признал семерых сербов виновными в геноциде боснийских мусульман в городе Сребреница в 1995 году. Перед судом, который продолжался 2 года, предстали 11 человек. С 4 обвинения были сняты, остальные приговорены к длительным срокам заключения от 38 до 42 лет. Китай отверг критику в свой адрес об ухудшении ситуации с правами человека в стране в преддверии Олимпийских игр. О нарушениях говорится в докладе правозащитной организации «Международная амнистия». Неудачей завершился очередной раунд переговоров по либерализации мировой торговли, проходивший в Женеве. В иракской провинции Диала, севернее Багдада, американские и иракские военные проводят операцию против боевиков Аль-Каиды.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Андрей, какую музыку вы приготовили сегодня?
Мы сегодня слушаем музыку петербургского секстета «Ду Боб Саунд». Это их не новый, хотя и последний по выходу альбом, который называется «Tribute to Miles».
Продолжаем программу. К концу июля Париж пустеет. Парижане массово покидают невыносимо жаркую столицу. А для тех, у кого нет времени или средств для настоящих летних каникул, предлагается городская альтернатива. Она называется «Пари-пляж 2008». Из французской столицы американская журналистка Эмилайн Кардозо.
В течение месяца с 21 июля по 21 августа городские власти предлагают жителям Парижа множество бесплатных развлечений на берегу Сены. Кафе, площадки, скамейки покрыли еще недавно гранитные хмурые набережные. Тысячи тонн песка были вывалены в огромные песочницы накануне торжественной церемонии 21 июля, которая по замыслу устроителей совпала со вступлением Франции в должность председателя Евросоюза. Элегантные голубые плакаты зазывают на пляж уже с набережной, а при виде дорожки, усаженной миниатюрными пальмами, устоять невозможно. Список развлечений, предлагаемых публике на променаде Жорж Помпиду, впечатляет. Помимо огромных песочниц, тут еще и бассейны, библиотека, мини-гольф, пинг-понг, фехтование, танцплощадка, игры в шары и так далее. Большая часть посетителей предается излюбленному хобби парижан – глазению друг на друга. Одетые не в пляжные костюмы, а в повседневную одежду, парижане рассаживаются вдоль променада и, медленно попивая кофе или лимонад, презрительно, но стильно оглядывают прохожих. Больше всего мне понравились не аттракционы и не спортивные развлечения, а гигантские многоместные раскладушки, расположенные под деревьями у самой воды. Тут можно развлечься с семьей или с большой компанией и насладиться вечерним солнцем и свежим ветерком, приходящим с воды. Однако, замечу сразу, несмотря на огромную толпу, искупаться в самой Сене никто не отваживается. Городская река не внушает ни малейшего экологического доверия. Пари-пляж с его оборотом более чем в 3 миллиона человек является чудом городского планирования, поскольку, несмотря на число людей, места хватает всем. Даже на батуте. Копенгаген, Брюссель, Берлин и Амстердам – только робкие подражатели, последовавшие парижскому примеру за последние 7 лет. Но при этом Париж не почиет на лаврах и каждый год расширяет программу развлечений. В этом году главным нововведением является полное оборудование водоема Вилет, который стал второй площадкой Пари-пляжа. Оборудованный еще при Наполеоне III, водоем Вилет является огромным открытым бассейном в быстро развивающемся районе Парижа на его окраине. Список развлечений, предлагаемых здесь, делает поездку на границу города стоящей того. Катамараны, ясли с полуприрученными барашками и овечками, радость детворы и многих взрослых, уроки тайши, мини-яхты. Повсюду всевозможные услуги, включая еду, напитки, обслуживание инвалидов, полицейский участок и фонтанчики с питьевой водой. Как раз на примере этих фонтанчиков главная национальная компания по водному обслуживанию «Eau de France» пытается отучить французов от дорогостоящей привычки пить минеральную воду из бутылок, ибо вода из-под крана в Париже невероятно чиста. Пари-пляж превзошел все мои ожидания. Это не только безопасная программа, но великолепно продуманная, оборудованная и очень веселая.
Пари-пляж в репортаже американской журналистки Эммелайн Кардозо. Чтобы закончить тему благотворительности, которую мы начали в первой половине программы, я хочу предложить вашему вниманию беседу с экономистом Ириной Ясиной.
Проблема благотворительности, она слишком велика, чтобы вот так вот быстренько ее охватить. Давайте остановимся вот на каких-то отдельных ее моментах, вот что, например, касается поддержки людей, которые уже там, на пенсии, да, но при этом они там знаменитые были когда-то, кумиры были когда-то и так дальше. У нас же в стране нет неотработанной системы, когда там тот же самый старый актер, например, получает от каждой демонстрации фильма с его участием какие-то деньги. Вот. И эти люди просто со страшной силой бедствуют. И нормальной системы поддержки им нет у государства, в принципе, потому что они получают мизерные пенсии. И многие из них, там, если они инвалиды или совсем пожилые люди, если они не имеют там, обеспеченных родственников или каких-то друзей, то они просто глубоко бедствуют. Вот мы в свое время делали большую довольно программу помощи и пожилым актерам через дом актера имени Яблочкиной, вот Маргариты Александровны Эскиной, и также программу помощи пожилым писателям. Вот. А понимаете, как в Советском Союзе же были все эти союзы, такие, кинематографистов там и так дальше, которые как бы вот это все делали. А современная ситуация такая, что эти люди оказались брошенными. Им, конечно, как-то нужно более продуманно и более системно помогать, а вот не так, чтобы кто-то вдруг оказался рядом и протянул руку, потому что их много, и они несчастны.
Ну хорошо, это вы говорите, так сказать, о проблеме, о каких-то приемах помощи каким-то определенным социальным категориям, там, скажем, вот работникам культуры, вышедшим на пенсию. А можно ли задать вопрос гораздо более общий, а почему на законодательном уровне не разработан, наконец-то, сколько уж лет проходит и проходит, второй десяток идут эти разговоры, почему нельзя разработать такую налоговую систему, когда благотворительность снижала бы некоторое налоговое бремя для людей богатых и заставляла бы их предпочитать оказывать эту благотворительность? Ведь я совершенно не хочу сказать, что кто-то должен от широты душевной этим заниматься. Нет, сделать эту систему просто более выгодной и подтолкнуть человека вот разумным каким-то образом вносить куда-то деньги.
Вы абсолютно правы, именно таков цивилизованный путь. Но есть такое ведомство, как Министерство финансов, которое как огня боится предоставления любых льгот, поскольку в нашей стране есть крайне негативный опыт того, как этими льготами пользуется кто угодно, значит, кроме того, кому, ну, или даже если и тот тоже, но примазывается крайне много людей. И мы все с вами можем вспомнить там эти общества слепых, и общество афганцев, и Национальный фонд спорта, сколько там махинаций было, боже мой. Вот я думаю, что в значительной степени с этим связана очень жесткая позиция Минфина, потому что они просто боятся бесконечного количества нарушений, что не является оправданием. Эту позицию можно принять, но ее невозможно поддержать. потому что, конечно, благотворительность нужно поддерживать на институциональном уровне. Это не может быть только, вот, как вы правильно говорите, от широты душевной. Человек должен понимать, что он еще какие-то льготы получает в этом смысле. Кстати, очень интересный парадокс. Население-то уверено, что те предприниматели, которые таки оказывают помощь, они все-таки получают льготы. Вот сколько раз мне приходилось слышать, ну, конечно, ему потом это с налогов списывают. Так ему ничего не списывают. Он это все делает из прибыли после налогообложения в нашей стране. Но почему-то вот народ считает, что, ну, многие, во всяком случае, что, тем не менее, это вот каким-то образом выгодно. Что не есть правда. Нет, конечно, этот вопрос надо решать, это надо поднимать на самом высоком уровне и уже прекращать думать, что обязательно под хорошее дело подпишется 99% негодяев.
Ирина Евгеньевна, скажите, а у вас есть личное предложение для исправления этой ситуации? То есть видели ли вы страну, где это идеально реализовано?
Вы знаете, вообще в Европе практически везде это сделано очень хорошо. В Западной Европе, по крайней мере. В Соединенных Штатах это отлаженная, замечательная система, которая существует не первые десятилетия, по-моему, даже не первый век.
И ведь там финансисты, Министерство финансов нисколько не напуганы тем, что будут злоупотребления в этой области. Но наверняка есть.
Да, может быть, когда-то в конце 19-го или начале 20-го века действительно были какие-то махинации. Но, тем не менее, через это надо пройти. И, выявляя какие-то махинации, пытаться исправить ситуацию, не отменяя самого принципа. И, конечно, нужно в этом направлении двигаться. Я просто не знаю, кто бы из наших власть имущих выступил инициатором и толкачом такого благородного дела.
О проблеме благотворительности в России я беседовал с экономистом Ириной Ясиной. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. Андрей, прежде чем мы двинемся дальше, что, с вашей точки зрения, заслуживало бы упоминания в нашей программе?
Я бы прежде всего сказал, что 29 июля – это день, когда можно вспомнить замечательного писателя Владимира Дудинцева, которому исполнилось бы 90 лет. В чем-то это абсолютно для меня удивительный писатель, написавший два романа, два сборника рассказов, одну повесть. И я до сих пор помню ощущение абсолютного ожога на коже, когда я впервые начал читать «Не хлебом единым». Это, разумеется, было не в 56-м году, в то время я еще такие книги не читал. Но я помню, мне было лет 12, 13, 14 максимум, когда я нашел на полке эту книгу, не очень понял у родителей, что это такое, почему такое странное название, открыл и оторваться уже не мог. Ничего подобного я к тому времени в жизни не читал. И сейчас очень странно, вроде бы дела давно минувших дней, а когда я говорю имя Владимир Дудинцев, я невольно для себя выстраиваю какую-то странную цепочку. Вавилов, Тимофеев, Рисовский, Данилов, Сутягин. И дальше начинаются мысли, которые, в общем-то, к культуре уже имеют не самое прямое отношение. Но если уж говорить о Дудинцеве и вспомнить снова Бродского, которому мы посвятили так много времени в первой части нашей программы, то не могу не отметить сообщение, опять-таки, пришедшее по интернету. Нам не удастся, Иван, с вами навсегда от него оторваться. Тем более, что мы ведь и сами его кормим нашей программой. Все, что мы говорим, потом выкладывается в интернет. Ну так вот, сообщение о том, что по статистике 37% россиян вообще сейчас не читают книг. 52% никогда не покупают книг. И только 23% меньше четверти считают себя активными читателями. Хотя 50% вообще населения нашей страны признали, что за последний год не прочли ни одного художественного произведения. Это к вопросу о уважении к наследникам писателя и к юбилею Владимира Дудинцева. Я не знаю, кстати, зарубежной статистики, может быть, столь поразившие меня цифры – это всемирное явление, но все равно мне от этого, честно говоря, немного грустно.
Но
На юге Германии, в живописном альпийском городке Мурнау, земля Бавария, открылась выставка под названием «100 лет тому назад». Кандинский, Мюнтер, Явленский, Веревкина. На этой выставке представлено около 100 работ этих художников-экспрессионистов. Причем несколько картин из частных коллекций показаны впервые. Кроме портретов, ландшафтов и различных зарисовок, представлены многочисленные фотографии, сделанные художниками в период с 1908 года до начала Первой мировой войны. Вот что рассказывает наш мюнхенский коллега Александр Манхайм.
Летом 1908 года в поисках тихого уютного уголка, где можно было бы пофилософствовать и одновременно насладиться природой, из Мюнхена в окрестности деревеньки Мурнау приехали Василий Кандинский, Габриэль Мюнтер, Алексей Явленский и Марианна Веревкина. Историки до сих пор не едины во мнении, кто же первым подал идею обосноваться именно в Мурнау. Но, как бы то ни было, с конца июля, начала августа этого года художники, воодушевленные сказочными видами, альпийскими лугами, изумительно голубым и чистым небом, великолепной грядой гор, развивают здесь бурную творческую деятельность. Деревенька Мурнау, расположенная в 70 километрах от Мюнхена, превращается в своего рода дачное ателье этой группы. А уже через год подруга Кандинского Габриэль Мюнтер принимает решение купить здесь большой участок и трехэтажную виллу, которая приглянулась Василию. По мнению Кандинского, именно в Мурнау произошел резкий перелом в его восприятии искусства. Здесь Кандинский начинает писать свой труд о духовном в искусстве, в котором он изложил фактически свое кредо, свое видение абстракционизма. В Мурнау зарождаются и воплощаются в жизнь и другие идеи художников-экспрессионистов. Сюда в течение последующих лет приезжают и живут подолгу многие друзья и знакомые этой команды. В те годы отношение местного населения к пришельцам, мягко говоря, было не очень благожелательным. В католической деревеньке появление странных индивидуумов, нигде не работающих, все время праздно гуляющих с мольбертом и палитрой в руках, да еще живущих вместе холостых мужчин и женщин, вызывало подозрения и кривотулки. Вскоре виллу, стоявшую на отшибе, окрестили русским домом, а иногда крестьяне осуждающе называли «домом терпимости». Но времена меняются. Сейчас русский дом превращен в музей Габриэля Мюнтер и Василия Кандинского. Неподалеку от этой виллы открыт новый музей, находящийся в помещении замка. Вот в этом-то музее, Шлосс-музеум, как раз на днях и открылась уникальная выставка, посвященная творчеству четверки упомянутых художников в период с 1908 до осени 1914 года. Примечательно, что на открытие выставки прибыли не только известные немецкие деятели искусства, но и многие политики, в том числе президент Германии Хорст Кёллер и премьер-министр земли Баварии Гюнтер Бекштайн. Открытие выставки было воистину праздничным, с торжественными речами, с концертом, с угощениями. Выдался, как по заказу, прекрасный солнечный день. И, пожалуй, не только мне показалось, что с особой силой и выразительностью засверкали местные пейзажи, нарисованные 100 лет назад Кандинским, Мюнтер, Явленским, Веревкиной. Свои экспонаты предоставили музеи Швейцарии, Швеции, Италии, Финляндии, а также частные коллекционеры. Одну картину прислала даже Третьяковская галерея, причем очень удачно подобранную. Это датированное 1908 годом полотно Василия Кандинского, на котором яркими красками изображен замок, где проходит нынешняя выставка. Неудивительно, что именно эта картина украшает обложку хорошо оформленного каталога. Кроме пейзажей, портретов и различных эскизов, нынешняя экспозиция имеет большое собрание фотографий, сделанных художниками. На многочисленных снимках запечатлены не только виды Мурнау и окрестностей, но также и местные люди, с которыми они ежедневно общались. Для некоторых горожан Мурнау эти фотографии стали достоянием фамильной гордости, ведь на снимках они узнают своих прабабушек и прадедушек, а русских в Мурнау теперь говорят только с восторгом. Предлагаю вам послушать отрывок из моей беседы с президентом ФРГ Хорстом Кёллером.
Я восхищен этой выставкой и очень рад, что именно мне довелось ее открыть. Ведь мы отдаем сейчас дань не только возникшему тогда новому направлению и прорыву в искусстве. Это просто неоценимое сокровище. Для нас счастье, что они выбрали именно Мурнау. Одновременно перед нами предстает творчество художников, пришедших к нам из другой культуры, в поисках нового света, новых идей. Ведь трое из этой группы – выходцы из России. По-моему, как раз их творчество красноречиво свидетельствует о том, что культуру и искусство нельзя запереть в национальных границах. Прекрасно и то, что мы не можем однозначно сказать, идет ли здесь речь о русском или немецком искусстве. Это европейское искусство.
Среди почетных гостей, приглашенных на открытие выставки, я заметил генерального консула Российской Федерации в Баварии Александра Карачевцева. На мой вопрос, какие мысли ему навевает то обстоятельство, что немцы празднуют приезд в Мурнау 100 лет назад русских художников, он ответил.
Вот здесь 4 человека, а в конце 19 века, в начале 20-го, до Первой мировой войны, до 14-го года, в Мюнхене проживало, работало и любило порядка 50 русских художников. Мюнхен был центром в то время вот этого всего нового. Не Берлин. С Мюнхеном мог только тогда Париж, может быть, немножко состязаться. А то, что сегодня произошло, это нормальное, совершенно правильное событие. Меня оно радует как гражданина, как генконсула. Это замечательный праздник того, как мы обогащаем друг друга. Мы действительно ментально очень близки, россияне и баварцы. Здорово. Я испытываю необыкновенное чувство гордости, что Плесецкая и Родион Щедрин в Мюнхене живут, что Войнович живет, теперь, правда, больше в Москве. Вот, пожалуйста, что это за сигнал? Значит, ему там интереснее творить, что Кунин здесь живет. Недавно я узнал, что Незнанский в Гармише живет. Меня радует, что такие замечательные представители нашего народа здесь живут, творят. Это вот продолжение того, что было. Просто был какой-то перерыв. Я надеюсь, что он закончился.
Премьер-министр земли Баварии Гюнтер Бекштейн фактически разделяет мнение генерального консула Александра Карачевцева о духовной близости баварцев и россиян.
Я думаю, что россияне, как и мы, баварцы, очень эмоциональны. По характеру мы в самом деле хорошо подходим друг к другу. Нынешняя выставка определенным образом знаменует собой не только новый период отношений между Россией и Германией, но и во всем мире. Период холодной войны канул в лету, ведь только подумать, в конце 19 века, начале 20-го, люди, особенно представители творческой интеллигенции, перемещались почти так же свободно, как это практикуется сейчас в Европейском Союзе. Хорошо, что закончился длившийся десятилетиями период ограничения свободного передвижения граждан. Открытость и общение будут только способствовать процветанию европейской культуры.
Наш мюнхенский коллега Александр Манхайм рассказывал о выставке, посвященной творчеству группы художников, жившей 100 лет назад в Мурнау. Ну а теперь, Андрей, ваша персональная рубрика. Расскажите, пожалуйста, во всех подробностях о музыке сегодняшней программы.
С легкой ностальгией по парижскому пляжу, я помню, когда впервые увидел в Париже это явление, летние пляжи на берегу Сены, я был просто потрясен и, признаюсь, провел на них, валяясь, немало времени. Так вот, с легкой ностальгией по парижскому отдыху переходим к фестивалю в Монтрё. Фестиваль в Монтрё в этом году прошел 42 раз. Это один из самых знаменитых в мире джазовых фестивалей. Трудно представить себе, кто из звезд джаза или рок и поп-музыки на нем не выступал бы. Еще в 67 году там выступали молодые Rolling Stones. В этом году из этого жанра там играли Deep Purple, Пол Саймон и Леонард Коуэн. Фестиваль в Монтрё воспетый, кстати, в песне Deep Purple. Если говорить о джазе, то наверняка нет ни одного сколько-нибудь известного джазового музыканта, который не был бы в Монтрё и не осветил своим присутствием джазовую сцену этого города. Но в этом году на фестивале в Монтрё были представители и нашей страны. Было два коллектива, которые там выступили. Это был Новосибирский джазовый оркестр под руководством Владимира Толкачева. Кстати, замечательный оркестр. Как-нибудь мы обязательно о нем поговорим. Слава богу, у них есть диски, их можно купить и послушать. И, кроме того, там выступал секстет из Петербурга «Ду Боб Саунд». Своим названием группа обязана пьесе Майлса Дэвиса. И Майлс Дэвис, в общем, во многом определил творческий почерк этого коллектива. Уже несколько лет этот ансамбль вызывает интерес у любителей современного джаза. Современные ритмы, современная электроника, привкус, слава богу, легкий, фанка – все это делает группу не похожей на все то, что мы можем услышать на отечественной джазовой сцене. Ее руководитель Алексей Попов, он один из создателей этого коллектива и один из аранжировщиков в тех случаях, если группа играет не свои мелодии. Мы слушали сегодня фрагменты из их последнего по времени выхода студийного альбома «Tribute to Miles». И сейчас мы послушаем пьесу, которая принадлежит перу одного из создателей ансамбля, а именно Алексея Никонова. Она называется «MH Factor». Ансамбль «Дубоп Саунд», недавно вернувшийся с фестиваля в Монтре.
На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Мы будем рады получить замечания и предложения наших слушателей. Пишите нам, пожалуйста, по адресу свобода@radio.ru. Режиссер Андрей Амочкин. Мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Быть россиянкой – это, во-первых, гордиться своей страной. Не смотреть, вот у них хорошо, у них, у нас лучше, у нас народ душевно богатый, добрый, в принципе.
Для меня это очень важно, потому что у меня свои понятия России и Родины. Оттуда я черпаю силу, вдохновение. Это дает надежду в будущее.
Чувствовать себя защищенным своим государством. А мы не чувствуем этого, к сожалению.
Трудно сказать одним словом. Оптимизм не терять и веселость жизни. Только она может помочь жить в этой стране.
Быть оскорбленной, когда страна стала страной отщепенкой во всем мире.
Когда жить в этой стране стало неприятно.
Для меня означает быть человеком. А кто я? Россиянин, американец, англичанин. Не имеет значения. Главное быть человеком.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00 ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».